Юля, привет.
Здравствуй, Тимур, давно не виделись.
Да. Поздравляю нас с очередным выпуском и подкаста. Вообще, потихонечку раскручиваемся, это мне нравится. Мы набираем обороты.
Да, это очень здорово. Много произошло с последнего выпуска.
Что у тебя вообще нового? Как настроение?
Настроение прекрасное. Мы забежали тут в студию сегодня записать профессионально, так сказать, наш подкаст. Уже не просто сами, а привлекаем новых людей. Очень красивая студия. Находимся в центре Казани.
Да, кстати, удобно. Реально, в центре Казани. Там от Баумана практически минута три пешком. Кстати, слушай, я для записи этого эфира принес тебе небольшой подарок. Подарок не от слушателей.
Очень жаль, хотелось бы.
Кстати, это намек, наверное, да, слушателям нашим?
Да, слушатели, я люблю подарки.
Вот, но тем не менее, подарок лично от меня. Как ты думаешь, что это?
Так, что это такое? С чем это связано?
Это связано с первым нашим выпуском. Возможно, ты угадаешь. Попробуй угадать с трех попыток.
Я, мне кажется, догадываюсь, что это. Мы обсуждали всякие странные вкусы.
Да, да, да.
Это
да,
оно?
Да.
Это
да.
Шоколад с рыбой. Вот. Нет?
Да, 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 да.
Оно?
Оно.
Какая гадость. Я буду это пробовать.
Ну, быстро ты угадал, молодец.
Немножечко СМР. Шоколад с копченым омулем. Надеюсь, я правильно делаю ударение.
Да.
Дарами тайги и сибирским характером.
Омуль – это рыба, которая в Байкале водится.
Сосновые шишки, клюква. Обалдеть, спасибо большое.
Я ее давно-давно ел в детстве. Когда мимо Байкала проезжал, да, у меня был такой эксперимент. Ну, связано с отцовской работой. Я на поезде 7 дней ехал от Москвы до Владивостока и обратно.
Как будто песня какая-то. Москва, Владивосток.
Там мимо Байкала проезжаешь. И проезжаешь достаточно долго, сутки, наверное. То есть там лес, лес, потом озеро, потом опять лес, потом опять озеро. И на остановках там продают бабульки вот эту вот рыбу. Она такая вкусная, прям вообще.
Омуль, да?
Омуль ага. Называется,
никогда,
да.
Никогда, мне кажется, я не ела его.
Ну, кстати, я рад, что тебе понравился подарок.
Очень. Попробуем потом вместе.
Давай, наверное, перейдем к выпуску.
Да, давай, с удовольствием.
И, кстати, у нас много таких классных новостей сегодня накопилось. Наверное, с них и начнем. Наверное, самую главную новость скажем?
Да, давай. В общем, друзья, у нас радостная новость. В команде подкаста появился новый человек. Это музыковед Анна Гражданская. Она будет у нас вести текстовую рубрику ВКонтакте и в Телеграм. Так что будьте паниками, обязательно читайте наши новые посты.
Да, реально, она пишет очень классно. И, что самое главное, она всей душой болеет за музыку.
Да, действительно. Теперь, наверное, наконец-то мы приступаем к музыкальным новостям, которые мы подготовили для этого выпуска.
Да, давай приступим. Сегодня как раз, как я сказал, очень много интересных новостей, которые мы с вами с радостью обсудим. Давай, может, читалочка, кто первый начнет, или камень-ножницы-бумага?
На корейском есть читалочка «кай-вай-во», тоже камень-ножницы-бумага. Как, я нормально загнула? «Кай-вай-во».
Давай.
Давай.
«Кай-вай-во», «кай-вай-во».
Хватит мои мысли читать.
Кай-вай-во.
Кай-вай-во. Что происходит? Еще раз.
Кай-вай-во. Да что такое?
Давай еще раз. Кай-вай-во. Все, читай.
Это так первая новость, да? Да. В общем, британская певица с творческим псевдонимом Pink Panthers, что, видимо, переводится как «Розовая пантера», Pink Panthers. Кстати, если помнишь, был такой мультик.
Помню, помню.
Сможем сейчас напеть? Да. И вот эта мелодия, ее автор Генри Манчини, американский дирижер и кинокомпозитор. Так вот, эта певица сказала, что не слушает музыку альбомами. И была очень, на самом деле, удивлена, когда поклонники начали спрашивать, какие песни войдут в ее альбом «Heaven Knows», который планируется к релизу... Так, в ноябре, по-моему, да. У тебя есть ощущение, что как вот эти вот стриминговые сервисы начали распространяться, альбом уже стал вроде какого-то рудимента прошлого, пережитка прошлого, и сейчас по большей части люди именно отдельными треками, отдельными композициями слушают музыку, синглами, как
я даже больше
называют.
Скажу. Я слышала, как некоторые известные нынче композиторы делают свою музыку более популярной. Они загружают маленькие кусочки во всякие тиктоки. Например, одна песня режется на несколько кусков, и эти куски пытаются разместить на эти площадки. Какой из кусков больше залетит, этот кусок как бы и оставляют припевом в этой песне. А другие части вообще убирают, если они не залетают.
Это получается как конструктор, да, в котором участвуют именно слушатели.
Вообще время другое. Я сейчас, когда работала в этом вот в лагере с английским уклоном, с детьми, я поняла, что они не похожи на меня в детстве. Вот даже несмотря на то, что так мало вроде бы прошло лет с моего периода детства, они гораздо быстрее соображают, им нужно все быстрее, короче. И мне кажется, с музыкой, конечно, сейчас это будет тоже очень сильно связано. Музыка становится более упрощенной, более напитанной всякими приколюшками, чтобы быстрее заинтересовать тебя и быстрее дать тебе какие-то впечатления. Слушатель сейчас не готов, грубо говоря, слушать симфонии Брукнера,
сидеть такими,
огромными, потому что зачем ему это? Он это не поймет, он потратит время, он будет недоволен.
Ну, слушай, мне кажется, это связано еще с клиповым мышлением, да, вот как раз то, что сейчас ТикТоки, всякие рилсы начали популярность набирать.
Да, я думаю, что с этим связано. Все хочется быстрее, короче.
Так какие еще музыкальные носители застала? Возможно, кассеты, диски, виниловые пластинки?
Все застала.
Все застала.
Я даже помню, как отец мне дарил кассету, ему ее вставляли, у нас был этот вот приемник, так что я застала все, что можно.
Классно. А что за кассета?
Ой, я любила мультики. Мне покупали старую «Алису в стране чудес». Я круглыми сутками смотрела повторы просто. Повтор, повтор, повтор. И очень громко смеялась.
VHS имеешь в виду кассету. А такие музыкальные альбомы?
Музыкальные кассеты я тоже. Есть одна сумасшедшая история из детства. Можно?
Давай.
Я стерла сказки Ваганса Христиана Андерсена и записала туда свой мат. Мне было очень интересно материться. Я не знала, что значат эти слова. Меня дедушка научил. И у меня была полная кассета, где были стерты все сказки, которые мне мама купила, и записан мат.
Забавно, забавно, да. Но я тоже помню. Ну, мы «Красную плесень» слушали.
Вообще не знаю, что это такое.
Не знаю, это такая группа угарная просто.
Разница поколений.
В то время просто угарная была, да, для меня такого маленького, где там песни с матом, ну, необычно. Я даже кассеты прятал от родителей.
Мои нашли.
Вообще, я считаю, что ситуация с альбомами сейчас довольно печальная, потому что альбом, мне кажется, это прежде всего концепция, про которые нам хочется рассказать исполнителя, а с помощью каких-то отдельных синглов, отдельных песен этого не добиться, либо эффект будет намного-намного меньше.
Так и есть, но для этого нужно время и желание у человека разобраться с этим альбомом. То есть он должен действительно быть заинтересован либо в композиторе, либо в идее этого альбома. А для этого, опять же, нужно его заинтересовать каким-нибудь таким кусочком, который, как я говорила, заливает в ТикТок, и вот он раскручивается, и все думают, так, ну вот эту композицию я готов целиком послушать, потому что мне припев залетел.
Я могу поделиться тем, что у меня, допустим, есть любимый исполнитель какой-нибудь. Это воспоминания из детства. Вот я альбом поставил, мне вообще не зашел, мне он не понравился. Но потом второй раз послушал, третий раз послушал. И раскрывается, раскрывается, и мне все больше и больше нравится слушать именно альбом этого исполнителя.
Это моя история любви с Агатой Кристи. Первый раз послушал, думаю, фу, нет, я никогда не буду это слушать. Думаю, ну ладно, раз я педагог, я должна все-таки быть меломаном. Второй раз слушаю, думаю, ну ладно, нормально, вроде пойдет. Третий раз слушаю, уже думаю, так, что-то интересное нарисовывается. Вообще так работает со сложной музыкой. Почему люди такие, как я, типа с академическим образованием, они любят оперу слушать из раза в раз все больше и больше? Да потому что они все больше и больше видят маленьких деталей в этой музыке. А простая музыка, она, наоборот, наверное, на спад идет с каждым прослушиванием. Ну, просто, может, и запоминаются какие-то моменты, и все, но ничего нового ты там сложного не заметишь.
Прилипчивая мелодия какая-нибудь.
Ну, да.
На самом деле, альбом с каждым следующим разом он раскрывается. И да, Агата Кристи. Именно я подсадил Юлю на эту группу. Кстати, насколько я понимаю, аналогом альбома в академической музыке является опус. Ну, поправь меня, если это не так.
Ну да, это номер музыкального произведения, чтобы просто ты не ошибся. Допустим, у Моцарта будет 10 сонат до мажор, и тебе же нужно понять, какая из них. Потому что тональности ограниченное количество, а опусов ты можешь сколько угодно написать. Опус 389.
Но опус – номер трека, то есть это не альбом, это просто трек.
Нет,
один.
Просто номер произведения.
А как сборник сочинений, допустим, можно назвать?
Смотря какая форма у произведения.
Симфония, например.
Просто клавир берешь, например, какой-нибудь оперы, и у тебя идет строчка фортепиано, это за оркестр, а сверху идет партия солиста либо хора. Просто клавир, весь сборник как бы у тебя, и там все равно внутри клавира будут номера, потому что это программное произведение.
Это вот как хорошо темперированный клавир у Баха, да? То есть там для до минора...
Это другое. Там все номера не связаны друг с другом, они вообще отдельны. Они не пересекают одно в другое. Они не связаны общим смыслом.
Ага, я понял. Да, это достаточно интересно. Вот по поводу слов, опять же, если возвращаться к заявлению Pink Panthers. В общем, становится достаточно понятным и логичным ее заявление, если принять во внимание, что сама музыкант прославилась благодаря тому, что ее трек взлетел на платформе TikTok. Опять же, мы говорили про TikTok, про Reels и так далее. И до этого момента она выгружала свою музыку именно отдельными композициями. попутно замечу, что по мнению, которым она поделилась со своими поклонниками в соцсетях, на самом деле нет правильного способа слушать музыку или ее создавать. Вот в чем, а в этом я с ней согласен на самом деле. Она молодец, ведь что самое главное в творческом процессе в любом? Самое главное – это получать удовольствие от процесса и находить в нем собственное отражение.
Соглашусь, но не совсем. Все-таки в профессиональной музыке от тебя мало желания творить. Ты должен обладать какими-то знаниями, как строить произведение.
Рамки, получается, какие-то есть.
Ну, много всего. То есть ты не станешь хорошим джазистом, мне кажется, если ты просто
как бог
хочешь,
на душу положит.
Ты не сможешь, тебя просто другие не поймут. А как с тобой, типа, сыгрываться? Вот ты классный саксофонист. А ударник подумает, а как с ним сыгрываться? Я не понимаю, что он хочет. Это же в твоей голове. Есть некоторые правила все-таки в каждом жанре музыки, которые нужно соблюдать.
Но ты сейчас, наверное, про форму говоришь больше.
Ну, и про форму, и про темпрометр, ритм, про многие вещи. Короче, я думаю, что все-таки нужно учиться музыке. Не просто я хочу, и я это могу сделать.
Ну да, наверное, да. И давай, наверное, перейдем к следующей новости. Она, как мне кажется, тоже довольно интересная, и на самом деле есть где порассуждать. Так вот, в недавнем подкасте хай-фай стриминга «Звук» певица Сюзанна рассказала о том, что опыт ранней известности и славы стал для нее травмирующим. Согласно словам девушки, можешь процитировать?
Да. «У меня раньше был другой статус», говорит певица. «И внимания было меньше. Я была просто девочка из города Керчи, которая что-то делает, и пускай. А тут было внимание ко всему, как под микроскопом, и это очень сложно. Ты себя чувствуешь постоянно виноватым в том, что не соответствуешь каким-то идеалам, недостаточно хорошим. Вместе с тем, люди ждут от тебя высоких результатов, и это большое испытание».
Вообще, сами родственники, как говорит певица, заметили данные изменения, считали, что девушка зазвездилась.
«Я помню Сюзанну. И помню, когда они залетели вместе со своим молодым человеком, ну, в смысле, вот в какие-то топы. Мне показалось, что девушка очень необычной внешности, и плюс она тогда топила за то, что, естественно, то не безобразно, то есть там волосы на теле и что-то еще такое, а многих это оттолкнуло. И вот с тем, что она жалуется на это, ну, как-то вот я не знаю. Мне кажется, она очень хорошо пользовалась этой волной хайпа. Она продолжала выкладывать то, что провоцирует других ей написать колкость.
Понимаешь, это вот внешняя оболочка. Ты внешнюю оболочку артиста видишь. А то, что внутри у нее происходит...
Нет, с тем, что быть артистом сложно, я не сомневаюсь, и я не хочу славы, честно скажу, потому что меня устраивает быть счастливой. Меня не устраивает быть человеком,
всех,
который,
да,
для всех как клоун всех развлекает. Это не мое. Это не моя история. Я считаю, что я просто была бы счастлива быть уважаемой своими учениками, наверное, и иметь какую-то маленькую аудиторию, которая понимает меня, которая слышит меня, и все. Вот большой известности я бы не хотела. Люди очень разные, и я, прожив не такую длинную жизнь, уже это поняла и поняла, что с людьми работа – это самое трудное.
Ну да. Опять же, вот по поводу Сюзанны, вот мы ее видим внешнюю оболочку. А что у нее там с родственниками, во-первых, происходит? Как ее поддерживают, не поддерживают? Это же тоже очень важно, когда человек, вот если на ее место встать, вот она набирает популярность. То есть популярность – это испытание, согласна же со мной?
Да.
Поэтому поддержка от родственников здесь важна. А родственники как будто бы отвернулись, что ли, от нее получается. То есть сказали, что она зазвездилась.
Ну, мы не знаем внутрянки. Поэтому судить, мне кажется, мы не можем. У Эми Уайнхаус тоже отец был таким, что он ей говорил, иди там, дай интервью в конце жизни, когда она уже совершенно не хотела этого делать. В фильме есть классный про Эми. Ну, родственники, они иногда, мне кажется, мы их не выбираем. Хорошо сказано, что мы можем выбрать друга, да, но мы не можем родителей выбрать. Просто надо с этим смириться и постараться понять, вот и все. Не знаю, почему они так отреагировали, но вот говорю, глядя на нее тогда, мне казалось, что она не против этого хайпа. Она постоянно выкладывала провокационный материал, но я ни в коем случае не осуждаю это ее дело. Просто, наверное, если бы я в такой ситуации была, я бы прекратила вообще провоцировать людей, то есть я бы перестала выкладывать что-либо. Зачем? Какой от этого смысл? Если ты зарабатываешь на этом, это одно дело. То есть тебе необходимо что-то выкладывать постоянно. Но там я не знаю, какой был посыл.
Но вот здесь ядро проблемы именно в том, что у нее есть опыт ранней известности, и психика еще не готова к этому оказалась.
Безусловно.
И я, в свою очередь, могу привести пример также очень известного и давно состоявшегося артиста. Вот мы сегодня говорили про Агату Кристи, вот как раз Глеб Самойлов. Когда только начиналась история группы Агаты Кристи, он учился в старших классах. И, по сути, со школьной скамьи он сразу начал гастролировать, и, как отмечает сам Глеб во многих интервью, он человек, у которого не было юности. Такого важного, на самом деле, периода в жизни каждого человека. Так что ранняя известность и популярность, на самом деле, это не всегда хорошо, и действительно может стать травмирующим опытом для человека не только как артиста, но и именно с человеческой точки зрения.
Как у многих спортсменов, нет детства, потому что они постоянно на тренировках, как и у многих музыкантов нет детства. сужу по себе, у меня было очень много музыкальной школы в детстве, и, наверное, от некоторых занятий я бы хотела отказаться, потому что, мне кажется, я пропускала важные какие-то периоды, когда можно было просто дурачиться.
А, например, от каких?
Ну, не знаю, больше погулять на улице или побеситься, чем сидеть в классе и учить какой-нибудь сольфеджио или там играть Баха целыми днями. Ну, вот вообще мне это радости не приносило. Я понимаю, что это принесло свои плоды определенно, но хотела бы я другого детства? Наверное, чуть-чуть да. Я бы больше хотела свободы и не так часто бывать в музыкальной школе.
А как ты думаешь, почему такое внимание обращается именно к Баху? То есть каждый семестр, по сути, обязательно играть Баха?
Его музыка, во-первых, это полифония, а полифония – это очень сложно для нашего мозга. Это как одной рукой готовить, а второй писать текст в телефоне. Вот, грубо говоря, Бах – это вот это.
А что такое полифония?
Полифония – это когда у тебя не гармонический строй, то есть у тебя все голоса не одновременно вступают, как обычно у нас аккорд гитарный. Трам, вот он вступил, они все одновременно. А полифония – у тебя один голос начал идти, спустя некоторое время вступает второй голос, который с ним гармонизует, но тоже является главным и ведет свою линию. Потом еще и третий голос появляется. Понимаешь, ты должен в голове держать все эти голоса.
То есть, по сути, это можно сравнить с толпой людей, которые...
Каждый из них,
человек,
да,
из этой толпы говорит о чем-то своем.
Да, и ты должен всех услышать, понимаешь? Вот так твой мозг должен работать, когда ты играешь Бах. Вот четыре человека тебе говорят что-то, и ты должен понять, что сказали все эти четыре человека одновременно.
Интересно.
А гармония – это если бы они говорили все одно и то же слово. То есть ты каждого можешь услышать и понять.
Я понял, да. По поводу следующей новости. Следующая новость говорит о том, что не так-то все и плохо с альбомами. Как пишет музыкальный портал Music Week, за первую половину 2024 года продажи физических альбомов выросли примерно на 3,5%. И всего было продано где-то около 8 миллионов, что ли, копий. И это все благодаря меломанам, которые любят физические копии альбомов. Представляешь, просто слушать музыку в плеере, в наушниках, и другое дело физически как-то ее ощущать. То есть альбом, виниловая пластинка даже самая, раз поставил, иглу завел, и она проигрывается. Так что, на самом деле, благодаря меломанам держится и развивается этот рынок. Так что, меломаны, вперед!
Существуют разные виды слухов у людей. Допустим, есть слух гармонический, когда ты просто слышишь красивую музыку, и ты понимаешь, что она красивая. А есть люди с тембральным слухом, которым именно важно, как звучит эта гармония. Вот мой муж и его отец обладают этим прекрасным даром. Не знаю,
слух.
Дар это или наказание, но он не может слушать музыку с наушников, там, с каких-то просто колонок дешевых. У него стоит дома специальная аппаратура, целая стена его дисков, которые стоят достаточно. То есть это действительно профессиональная запись, где ему важно услышать каждый инструмент на той частоте, на которой он был записан, чтобы это все было идеально. Людям нравится, когда обилие каких-то тембров в музыке, нежели единая какая-то скрипочка, да, играет, но где-то и это красиво. А вот когда весь оркестр и все тембры собираются, и в музыке много всяких дорожек, вот это вот цепляет. Это и есть тембральный слух, когда нравится множество тембров. Тембры, тембральный слух. Вот синонимы, чтобы легче было запомнить. И вот касательно вот этих людей, которые скупают эти диски и пластинки, это мой муж. Это он их все скупает. Он любит физические копии. Ему нравится ощущать этот диск и слушать его на профессиональной системе.
Но, кстати, вот у Яндекса недавно появилась возможность слушать музыку в lossless, то есть практически без потерь. Так что это тоже своего рода очень огромный плюс. Если есть оборудование, которое может раскрыть вот этот вот формат, тоже очень здорово. Но здесь, скорее всего, как раз связано с тем, что ты можешь ощущать эту музыку физически.
Ну, это да, как делать заметки в телефоне или писать в ежедневнике. Ты испытываешь даже какое-то, мне кажется, наслаждение, когда ты трогаешь объект, где ты пишешь.
Даже вот отдельный диск, компакт-диск, либо виниловую пластинку, там же тоже группа, когда ее выпускает, они не просто раз-раз конверт и все. Нет, там какие-то рюшечки обязательно какие-то буклетики. Именно вот это тоже очень нравится людям.
Мы никогда не уйдем в полностью цифровой мир, мне кажется. Все равно человеку нравится ощущать то, что он покупает.
Да.
Ему хочется это потрогать.
Согласен.
Следующая новость. На платформе онлайн-кинотеатра Wink вышел трейлер сериала о группе «Комбинация». Данный сериал повествует о творческом пути этого коллектива, ставшего первой советской и российской женской группой.
Да, можно сказать, что действительно один из первых женских музыкальных бендов в России. Уже потом появились такие группы, как «Стрелки», «Виагра», «Блестящие». Ты, кстати, знаешь группу «Комбинация»?
Вот честно, никогда намеренно сама не включала их песни, но почему-то я знаю все тексты наизусть.
Видимо, они так часто.
Или там American Boy.
Да, да, да.
Это постоянно из каждого утюга звенело в моем детстве.
Забавный факт про эту группу состоит в том, что само название «Комбинация» в свое время являлось достаточно провокационным. Странно, да? И группе приходилось говорить журналистам, что речь идет не о женском белье.
Но первая ассоциация, честно говоря, о женском белье. Ну, для меня, как для женщины, комбинация, для меня сразу первая ассоциация вот именно такая.
То есть не о женском белье, а о комбинации стилей в музыке. А еще, кстати, прикольно, что именно с группы «Комбинация» начинала свою карьеру Алена Апина. Он уехал прочь на ночной электричке.
Даже вот имя бы и не вспомнил, а песню знаю.
В то время она еще была студенткой консерватории.
О, у человека профессиональное образование. Одобряем. Таких музыкантов мы любим.
А теперь перейдем к рубрике «Находки», в которой мы рассказываем о молодых и перспективных музыкантах. На этот раз хотели бы вам рассказать об исполнительнице из Казани, Альфе Суханаевой, с творческим псевдонимом «Селфи».
Она выпустила уже 2 трека на площадке Яндекса. И ВКонтакте, кстати, я находила у нее песни. Один из них даже попал в эфир Бим-радио. И это так круто. Мы поздравляем тебя, Альфия.
Она молодец. Ура! Молодец.
Хотелось бы выделить трек для себя и для вас. Я прослушала его несколько раз и после выхода, и вчера слушала, чтобы вспомнить. Трек, нужно сказать, достаточно личный. В нем она поделилась своими переживаниями и сомнениями по поводу своего ухода с перспективной работы. Альфия, я, насколько знаю, она работала и в IT, и да. Она у нас психологом на студии была. И сейчас она просто ушла там в какую-то творческую единицу ради исполнения своей мечты.
Очень многогранный человек. Да, действительно, достаточно смело. Нам остается только пожелать ей удачи, и пускай творческое вдохновение всегда сопутствует ей.
Да, и про композицию хотелось бы чуть-чуть вернуться еще сказать. Эта композиция акустическая, она сыграна полностью на гитаре в сопровождении, собственно говоря, голоса вокалистки.
Да-да-да. Мне очень она тоже понравилась, эта композиция, с удовольствием ее слушаю.
Она необычна тем, что там есть речитативы. Мне понравилось, что не вся песня поется. Есть места, где она проговаривает, и песня как будто бы пишется прямо сейчас. То есть она говорит все, что с ней сейчас происходит.
Да,
вот
да.
Я сижу, а тут я сейчас хочу написать, а вот тут то, и прям вот все рассказывает, как оно идет.
Про внутреннее состояние, то есть это очень личная песня. А теперь давай, наверное, перейдем к нашей рубрике «Классический альбом». Сегодня мы хотим рассказать про альбом «Revolver» такой группы, как «Beatles». И он был выпущен в далеком 1966 году.
Ударение именно «Revolver»?
Ну, если по-английски, вроде да, «Revolver», правильно.
В английский не суюсь, я не эксперт. Без «Beatles» рубрика «Классический альбом» была бы попросту невозможной. Потому что «Beatles» — это именно та группа, которая внесла неоценимый вклад в развитие современной музыки. Хотелось бы вставить еще свои 5 копеек, что у меня был великий педагог в училище, к сожалению, она не так давно скончалась. Она тот человек, который давала мне на анализ по гармонии песни «Beatles». Вот, казалось бы, в училище, в музыкальном, где у нас идет акцент на академическую музыку, она мне давала слушать, но, по сути, это же рок.
Да.
Это для меня так удивительно было, она в моей памяти, конечно, осталась, потому что это так необычно, и я борюсь за эту идею, честно говоря, чтобы в консерватории мы пускали все-таки другие жанры в свои занятия.
То есть не оставались в коробке такой, да?
Конечно, жанров
музыка.
Уже огромное множество, и они, честно говоря, уже не подходят к определению низшие жанры. Потому что я не считаю, например, джаз или рок, да вообще любые жанры низшими жанрами. Они настолько сложны, что иногда у тебя мозг просто сворачивается в трубочку. Как это так отбить? Ритм надо в джазе, да, в какой-то композиции? Что это, как это сделать вообще? Это непонятно.
16-18-х каких-нибудь.
Да нет, даже не 16-18-х, а именно вот сложные ритмические всякие группировки. И я считаю, что этот великий человек, моя педагог из училища, Вера Александровна Епифанова, упомяну ее все-таки, она молодец. Она вводила в наши головы академически немножечко чего-то другого и тем самым зарождала во мне любовь еще с училища, с моей юности, любовь к вот этим вот другим жанрам. Я не сидела в коробке академической музыки.
Другой вопрос, откуда у нее это?
Она большая любительница рока. Представляешь, человек в платочке, такая прям вот вся милая женщина какая-то. На нее посмотришь, она в церковь любила ходить. На нее посмотришь, в жизни не подумаешь, что человек слушает рок. А она такой эксперт. И она была абсолютницей. Она всегда играла все просто из головы. У нее на пианино ни одной тетради не было нотной. Она все из головы играла.
Круто.
Гениальная женщина. Лучше людей в моей жизни вот в плане музыки профессионализма вообще не было.
Круто, да. Вот и я абсолютно согласен с тобой по поводу «Beatles». Это, несомненно, легенда, то есть легендарная группа. И давай перечислим, наверное, несколько интересных фактов насчет их альбома «Revolver». Первый факт состоит в том, что для записи данного альбома было использовано много нехарактерных для популярной музыки того времени инструментов. Собственно, это и делает Beatles очень новаторской группой своего времени. Для записи некоторых песен были использованы, например, сенсера. Это афрокубинский ударно-музыкальный инструмент, который еще называют «коубел», «коровий колокольчик». То есть его... Возможно, вешали пастухи на коров, чтобы в темноте по вот этому отзвуку, который он создает, находить их, чтобы их не терять. А также, например, в песне «Love You Too» Джордж Харрисон играет на ситаре. А секундочку, ситар обычно до этого, да, использовался в основном только в индийской народной музыке. А тут бац, он появился в песне «Beatles».
Это своего рода такие, знаешь, вагнеровцы были. Он потому что тоже дополнял оркестр, и благодаря ему сейчас мы видим оркестр таким и там, где он должен быть, в яме и вот с составом таким увеличенным. Интересно. Второй факт касается самого названия, потому что именно «револьвер», как отмечает биограф группы Барри Майлз, название «револьвер» в данном случае не относится к оружию, удивительно, я думала, это именно о револьвере, это скорее нечто, что вращается как пластинка.
Кстати, да, прикольный на самом деле факт, и меня очень он удивил, потому что сразу и не скажешь. Лично у меня, например, слово «револьвер» ассоциируется с диким-диким западом, с перестрелками на лошадях, с салуном, но, в общем-то, с чем-то ковбойским. А у тебя какие ассоциации возникли?
Аналогично, я об этом и подумала.
По поводу третьего факта, Егор Летов, всем известный, лидер группы «Гражданская оборона», назвал альбом «Револьвер» своим самым любимым альбомом всей дискографии «Битлз» и рекомендовал его к обязательному прослушиванию. А поскольку Егор Летов один из тех людей, который в свое время повлиял на мир российской андеграундной культуры, то я думаю, что к его мнению стоит прислушаться. То есть это значимый человек.
Скажем так, легенда похвалил легенду.
Да, 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 да.
Четвертый факт. Хотелось бы также отметить, что на песне из данного альбома группы «Beatles» было сделано более 250 кавер-версий. Многие композиции очень часто использовались как саундтреки к большому количеству фильмов и сериалов. Так что альбом действительно очень крутой, знаковый в творческой биографии группы.
А интересно, сколько времени займет все 250 кавер-версий послушать?
Ой, не знаю.
Ну, в среднем...
Но, песня. Как минимум, это очень интересно, что они там меняли, чтобы столько копий создать. Сколько тембров было использовано человеческих голосов. Это интересно.
Там, скорее всего, и стили разные. То есть там джаз, рок, металл. Возможно, даже какие-то хоровые обработки.
Да, конечно. Куда без этого?
Интересно также, что данный альбом оставил свое влияние не только в мире музыки. Дело в том, что на альбоме есть композиция «Элеонор Ригби». Это одна из моих любимых композиций. И как там вообще шикарно просто звучат струнные. Так вот, в этой композиции рассказывается об одиноких людях. И данная композиция вдохновила Томми Стила, скульптора, на создание памятника, статуи Элеонор Ригби, которая одиноко сидит на скамье. Вот здесь, кстати, видишь, рисунок даже есть. Фотография. Этот памятник стал неизменным символом одиноких людей со всего мира. На табличке рядом с памятником есть надпись «Элеонор Ригби, All the Lonely People». Погрустим? Это очень круто, когда такие пересечения происходят между разными искусствами, я думаю. При этом создаются, ну, многие интересные культурные артефакты. Например, как в данном случае, да, музыка повлияла на создание скульптуры.
Это очень частое, на самом деле, такое дело в искусстве, потому что музыку писали по картинам. У нас тоже в музыкальной школе нам играли композиции и говорили, опишите, что вы видите. То есть всегда визуализировали музыку и также, я думаю, пытались разукрасить какими-то мелодиями картины. И скульптура не исключение, и множество других видов искусства, мне кажется, очень сильно связаны между собой, и это здорово. Потому что чем больше ты трогаешь всяких видов искусства, связанных, например, тут скульптура, да, на эту песню, еще и ты песню можешь послушать, а еще картина какая-нибудь на эту будет песню, еще и кулинарное блюдо. Прикинь, сколько у тебя спектров.
Да-да-да.
Ты сразу будешь...
Разветвление
вообще
такое.
Вообще, вот это здорово.
Могу вспомнить из классической музыки, правильно, наверное, говорить из академической, да? Мусоргский, картинки с выставки. Это же...
Это моя любовь. Мусоргский — это вообще икона просто. Но я почему-то сейчас, когда ты сказал про классическую музыку, я подумал про Скрябина. У человека была синестезия, то есть он абсолютник, и он, когда слышит тональность определенную, он видит цвет. И он сделал, не помню, как точно называется, сейчас меня все осудят, конечно, но у него была музыка света, грубо говоря. То есть игралось произведение, и параллельно выводились всякие цвета на проекторе. Вот это очень интересно. И, наверное, абсолютникам с синестезией для них это было очень интересно. Потому что для нас это просто музыка и цвета, а для людей, у которых именно прям в голове возникают сразу цвета, когда они слышат тональность определенную. Это было, наверное, как: «О боже, он угадал то, что в моей голове, как он это сделал». Вот это очень интересно. Так. Синестезия, да.
Синестезия, да, называется. То есть это когда, грубо говоря, какая-нибудь тональность до-мажор, да, и человек ее видит
зеленым
цветом, красным цветом. Для разных людей она разная?
Есть ответвление, но некоторые тональности для очень многих композиторов имели один и тот же оттенок. То есть как-то все-таки мозг им давал посыл на то, что вот именно вот эта тональность соответствует этому цвету. Но некоторые кардинально разные. То есть они могли там видеть ля мажор фиолетовый, не помню у кого, ну пусть будет Римский-Корсаков видел ля мажор фиолетовым, а Скрябин видел его черным или красным. Вообще разные.
Почему правильно говорить, то есть уточнять, вот классическая музыка, академическая музыка? Мусоргский, он не к классической музыке же относится, он к академической музыке относится.
Ты знаешь, Битлз — это классика. Кино — это классика, но это же не академическая музыка. То есть к классике относится, я думаю, именно то, что стало таким достоянием, что оно уже является просто вот примером для этого искусства. И к классике можно отнести все что угодно, а именно к академической музыке, вот тех, кого ты назвал.
Я немножко другое, конечно, имел в виду. Вот академическую музыку возьмем, там же направления разные, да, есть классицизм, романтизм. Мусоргский, он к какому направлению относится?
Мусоргский, он, наверное, уже романтик, но это все настолько синхронизировано там, то есть нельзя сказать, что вот этот человек, он чисто классик.
То есть даже пересечений очень много.
Уже были романтические черты. Множество всяких там моментов были у него, которые слушаешь и думаешь, ну, по-моему, романтично уже как-то это все звучит. Или Бетховен какой-нибудь тоже достаточно есть такие места. И Бах ведь тоже, он не классик, он к эпохе барокко вообще относится. А мы говорим, что это классика. То есть сложные понятия.
Здесь, знаешь, как ксерокс, например, да? То есть мы знаем, что ксерокс — это просто копировальная какая-то машина. На самом деле это же фирма, название фирмы. Имя нарицательное.
Имя нарицательное, да. Это уже становится именем нарицательным. Ну и, наконец, самый интересный факт состоит в том, что песня «Yellow Submarine», кстати, вот эту песню мне мой педагог и давал разбирать на гармонии, была переведена для пионерского журнала «Костер» самим Иосифом Бродским, на минуточку, известным поэтом и нобелевским лауреатом. В одном из своих интервью он сказал, что тексты, написанные Джоном Ленноном и Полом Маккартни, совершенно замечательные. Вот так одни великие люди и гении этого мира хвалят других не менее великих людей. О чем мы говорили недавно, Егор Летов, когда хвалил Битлз.
Да, да, да,
я думаю, все вот эти люди, которые действительно принадлежат к какой-то особой ступени в музыке, ну, в любом искусстве, они друг с другом очень сильно связаны. Поэтому они великие. Они ощущают эту нотку величества. Не понимаю.
И, наверное, процент таких людей с каждым поколением, он, ну, наверное, меняется, да? То есть 10% великих людей, допустим, с каждым поколением. То есть не 20, не 50%, не 100%. Он более-менее одним и тем же остается.
Многие великие музыканты ведь умерли, не познав славы. Мы пока что, мне кажется, даже не можем судить, кто из нас великий, а кто нет, и, может быть, только после смерти-то это и станет известно. Мало кого при жизни награждали чем-то. Из тех, кого я знаю, из академических музыкантов, очень мало. Все в основном умирали в нищете и абсолютно безызвестны.
Что печально, на самом деле.
Их просто недооценили в свое время.
Действительно, Бродский и Пол Маккартни – величайшие люди, я с тобой здесь полностью согласен, тут не поспоришь. Как на самом деле хорошо, что есть, были и будут гениальные люди, которые оставляют после себя произведение искусства, которым мы, простые обыватели, можем бесконечно восхищаться и наслаждаться. Так что, дорогие слушатели нашего подкаста, читайте больше хороших книг, слушайте красивую музыку, смотрите великие фильмы. В общем, наслаждайтесь искусством. Захотелось после упоминания Бродского прочитать его стих. Как ты на это смотришь?
Отлично на это смотрю. Сейчас только еще вставлю одну мелочь. Вот почему-то слова зацепили. Читайте хорошие книги. Черниговская, если ты знаешь, нейрофизиолог, величайшая женщина в нашей стране, она говорит, что действительно наш мозг, он не дурак. Он помнит абсолютно все, даже если тебе кажется, что ты забыл. Поэтому одна прочитанная дурная какая-то книга или просмотр рилсов, которые иногда не приносят тебе знаний, они безумно на тебя влияют, даже если тебе кажется, что ты вообще забыл об этом.
Так что фильтруйте информацию, пожалуйста.
Да, это очень важно.
Стих Бродского.
Просим.
«Сбегает капля по стеклу, как по лицу. Смотри, как взад-вперед, от стен к столу, брожу внутри, внутри. Дрожит фитиль, стекает воск, и отблеск слаб, размыт. Вот так во мне трепещет мозг, покуда дождь шумит».
Браво, прекрасные строчки. Вот это можно, мне кажется, читать бесконечно. Еще про великих, когда говорили, хочу сказать, что иногда гениальное очень просто. Например, Чайковский, всегда привожу ученикам в пример, вот то, что он написал. Это гамма до мажор, по сути. Ничего гениального, просто гамма.
Она вниз идет, да?
Просто гамма. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до.
Класс.
Распевка обычная для любого школьника. А человек это так все гармонизовал, что мы все это знаем наизусть с детства, да? И про Beatles тоже хотелось сказать. Вот когда я сейчас работала с детьми в лагере, дети выучили за неделю Let It Be на английском языке. Насколько это написано просто, но гениально. Что
да,
даже ребенок,
да,
7-летний ребенок, не знающий английского, запомнил эту песню, ритм, текст, и насколько это красиво звучит.
А 7-летние дети, которые на английском поют, они с акцентом поют уже? Или акцента, как правило, не чувствуется?
Там дети, как правило, очень разные. Есть дети, которые живут, например, в Арабских Эмиратах. Там были такие дети, и они получше меня разговаривали. Они даже на русском-то с трудом разговаривают, зато для них английский-то это как бы основной язык. А у тех, которые учат, по-разному, смотря какой учитель. Иногда у ребенка очень красивый акцент, потому что он копирует учителя. А есть такие ученики, по себе тоже сужу, они прям обезьянки, они прям копируют тебя. И ты слушаешь его и слышишь себя в нем. Вот так вот.
Такие звукосниматели, да?
Да, абсолютно копируют.
100%-ные.
Есть такие люди. А есть, которым нужно объяснять, как сделать.
Потому что я слышал то, что чем старше человек становится, тем сложнее ему адаптироваться, допустим, вот если он уехал в другую, в англоязычную страну какую-нибудь, либо в страну, где на другом языке разговаривают, тем ему сложнее потом перестроиться в плане произношения. То есть будет все равно ясно слышно то, что он из другой страны.
Безусловно.
То есть у него какой-то диалект будет, какое-то свое произношение. А чем младше человек, тем для него это все намного проще происходит.
Абсолютно. Я когда была в музыкальной школе, я такие произведения играла. А все почему? Потому что ты ребенок, и у тебя как-то это все просто ты это быстрее, что ли, запоминаешь, быстрее схватываешь. Когда ты взрослый становишься, у тебя уже много отвлекающих факторов, и поэтому говорят, хватайте от жизни сейчас все быстрее. Потому что пока мозг еще обучаем, это, кстати, исключает деменцию. Так что хорошо учиться много всему, но не перегружаться.
Да. На этой поэтической ноте на Бродском потихонечку, наверное, будем завершать наш подкаст, наш выпуск.
А как же подписывайтесь на наш подкаст, друзья? Лайки, репосты, все дела.
Точно, точно, да. Обязательно подписывайтесь на подкаст, оставляйте комментарии, нам это очень важно.
Нам это поможет в продвижении, мы очень стараемся для вас.
А вам, дорогие наши слушатели, не пропустить новый выпуск и узнать еще много нового про мир музыки и искусства.
Да, на этом у нас пока что все. Пока-пока.
Пока.